секс.
Про Интересно. Секс?
Про секс.
Чего, по домам?
Нет.
У нас не про секс сегодня?
Нет, у нас сегодня не про секс.
А, ну все, пока.
У нас нет, сегодня не про секс, у нас...
Мне сказали, что речь-то о шоу-бизе, а это тоже...
Аза, пожалуйста, ближе.
В этом году, да. В этом году это порно, брат.
Я другого секса не знал. Да? То, что сделали с культурой в этом году, это, по-моему, даже надругательство.
Так, подожди, давай будем разделять дефиниции. Где культура, где шоу-биз, брат?
Пишем, нет?
Ну да, видимо, мы уже начали писать.
Нет, все, давай.
Друзья, всем привет, это All My People подкаст, меня зовут Азамат Ергали, и мы транслируем голоса настоящего Казахстана. Об этом самом Казахстане нам сегодня расскажут шоумены, известные культурные деятели, не побоюсь этого слова, радиоведущие и просто ведущие Азамат и Антон.
Привет всем.
Да, привет, ребята, о чем речь?
Как кофе, Азамат?
Это не кофе, это же водка. Он всегда, когда приходит на подкаст или как, какие-то записи, всегда там.
Друзья, кофе как жизнь, братан, без сахара.
Но поскольку вы являетесь собой яркий пример выживания шоу-бизнеса во времена пандемии, хотелось бы проговорить с вами, как вам живется-то сейчас?
Живется хорошо. Мне кажется, просто обыденная жизнь, будни, которые ты проводил вот на время, скажем так, пандемии и ЧП, жилось хорошо, потому что, наконец-то, за многие годы мы проводили время с семьей. С этой точки зрения это хорошо. Если говорить про ту работу, над которой мы работали огромное количество лет, разумеется, в один момент все это остановилось, и повис такой большой знак вопроса, а что делать? И, разумеется, появилось огромное количество блогеров, которые сразу начали в пандемии выходить, значит, с прямой эфир в Инстаграм, попросить, давайте поговорим на тему, о которой мы сейчас говорим, что будет дальше, как выжить и так далее. То есть, ну, откровенно говоря, сложно, если говорить про нашу основную деятельность, то организации мероприятий, концертов и так далее. Конечно, здесь сейчас печалька большая, но с которая постепенно, на мой взгляд, пытается выкарабкиваться. Надолго ли этого выкарабкивания хватит? Это уже другой вопрос. Когда все вернется в то русло, в котором оно было раньше, пока тоже неизвестно. И вот сейчас мы все находимся в таком подвешенном состоянии, знаешь, вопросом таким, что а стоит ли этим вообще заниматься сейчас в наше время?
Быть может, какие-то новые увлечения появились, там, я не знаю, пробуйте себя в каких-то профессиях.
Скажу прозаичнее, Азамат. Меня начали узнавать Fix Price.
Опа.
Таким кассирша меня узнает Fix Price. Она говорит: здравствуйте, вы знаете, вы этот шампунь не берите, возьмите лучше Фейри. Им можно и голову помыть, если у вас жирные волосы, и посуду. Вот так можно обрисовать ситуацию. Стик можно покурить два раза, если извернуться. Ну, вот это...
Причем мой, понимаешь?
Да.
Про чайный пакетик спрашивать не буду.
Нет, но уже на 4 раза растягиваем.
Мы шампунь водой разводить научились еще в тот кризис, помнишь, в 2008 году, когда вот он уже все, до последнего сжатия. Например, я убедился, что зубную пасту не обязательно, как в рекламе, на всю щетку намазывать.
Ага.
Да, можно четвертиночку, понимаешь, та же пена.
Иногда даже улыбаться не обязательно, брат, знаешь, можно без пасты обходиться.
Если говорить о плюсах произошедшей ситуации, то она вот такая. А если о новых профессиях, которые мы освоили, да нет, братан, ну мы старые забыли профессии за это время.
Переводчик, по-моему, с английского.
Да,
английский-французский.
Я об этом писал, у меня за этот год 4000 переводов в Каспи Голд.
Так, чем отличился учитель физкультуры?
Я пока что ничем не отличился. Также, ну, продолжаю радиодеятельность, которая, в принципе, держит, ну, меня, по крайней мере, лично в тонусе. Это некая, знаешь, хоть какая-то толика творчества, назовем это так. 3 часа в эфире каждый день.
А я, как учитель истории, продолжаю рассказывать истории. Ребят, ну, собственно, ситуация понятна. Она очень схожа со многими судьбами нашего Отечества. Многие сейчас находятся на распутье, будут они заниматься тем, чем занимались раньше, это сфера услуг, это торговля, да, сейчас, как известно, кинотеатры у нас простаивают, фитнес вот немного начал шевелиться, я сейчас просматриваю объявление, куда мне можно записаться, где можно взять абонемент.
Угу. Я думаю, везде можно взять абонемент сейчас.
Ну, везде, да, и цены такие вкусные достаточно, но хочется понимания, что будет в этом году, что будет в следующем году. Неужели у вас не возникало мысли попробовать что-то новое? Где-то, я не знаю, приложить какие-то связи, свои таланты? Ну, я вот, например, хочу заняться чем-то таким, знаешь, вот что руками можно делать, чтобы вот, я не знаю, там, шапки шить.
Давай так, вот у меня, например, была, ну, не то, что новая профессия, но, по крайней мере, попытка заняться чем-то абсолютно другим, что вызвало ажиотаж в плане комментариев в мой адрес, когда я начал продавать цветы. То есть начал продавать цветы. Какая ситуация? У меня товарищи, они оптовыми поставками занимаются. Ну, я говорю, слушай, ну, если есть возможность, давай продавай, там, мы тебе проценты дай. Я говорю, слушай, ну, давай попробуем. Я сижу дома, у меня есть Инстаграм, там, Фейсбук или еще что-то. И я начал выставлять, да, значит, эти цветы в Инстаграм. И, разумеется, люди, которые меня знают как ведущего, сразу начнут говорить, Антон, что случилось?
А ты всего лишь пытался монетизировать базу подписчиков.
Да, понимаешь? Не, и, кстати говоря, вот здесь я понял силу социальных сетей, поскольку через социальные сети я продал довольно-таки нормальное количество этих цветов, и благодарные клиенты остались не только мне как ведущему, но и как, собственно...
Так, ну, давай мы сразу ремарку внесем. Здесь человек сработал как сарафанное радио и по связям помогал приобретать цветы. Вот, сводил, так сказать, покупателя. Да. То есть ты, как человек, которым могут заинтересоваться налоговые органы, ничего такого не сделал.
Я ничего не сделал. Слушай, не, ну давайте понимать. Налоговые органы заинтересуются, если у нас с тобой есть какой-то договор, какая-то бумажка, правильно? Бумажек этих не было, поэтому давайте говорить о том, что...
Реально... Не было и цветов.
Не было и цветов.
Какие
было...
цветы? О чем мы говорим вообще?
Я их дарил, понимаешь?
Блин, Азамат, меня больше всего шокирует сам этот вопрос. Типа, Антон, что случилось? Что случилось? Это знаешь, как один наш приятель? Галым, как дела? Он говорит, офигенно. Вообще никогда в жизни так не было, супер дела. Ну, то есть он здесь сарказмирует, понятное дело. А что относительно ивентов, они, ну, если уж по факту, они есть, они идут, они проходят.
Конечно.
И люди встречаются, конечно, влюбляются, женятся, да. И продолжаются худалых там и саргасал, да, все это идет. Понятное дело, в сжатом формате, понятное дело, снизились аппетиты. Сейчас, к примеру, пригласить бенд на казахскую свадьбу, это уже высокая роскошь, откровенно говоря. А это все дает сейчас зерно для размышлений. А нужно ли это в будущем теперь? Потому что казахам, наконец, пришла суть рационализма. Теперь они понимают, что это уже не уяд 40 человек. Нам об этом русские свадьбы еще 30 лет назад говорили. Что 50 человек, 60 человек и гармошка. Все. Все. Ты же пришел, да, эмоционально отдохнуть. Теперь уже, скажем, из казахской свадьбы не делают презентацию семьи. Звезды, декор, значит, голландские розы, бельгийское шампанское. Да нету этого уже нафиг. Хотя есть возможность по-прежнему это делать.
Кредитная тоже.
Может быть и кредитная. Бог его знает. Мы никогда не осуждали и никогда, вот я тебе честно говорю, вот за столом, находясь переговоров сегодня, я тебе честно говорю, никогда не было такого, чтобы люди к нам пришли с Антохой и говорят, пацаны, мы кредит взяли на свадьбу, пожалуйста, что-нибудь сделать. То есть такого не было никогда. И люди не прибеднялись, они приходили, понимая, что заказывают то, что хотят. Я просто за этот период в одном убедился, что мы все эти годы оказывали услуги, а услуги постепенно начинают отходить на задний план. Ну, правде в глаза, ивент-организаторов и различного рода там режиссеров, там второго разлива свадебного, да, их всегда пытались обходить как риэлторов на рынке недвижимости. Ты продаешь квартиру, я покупаю квартиру, я пришел, я тебя узнал, нафиг нам риэлтор, да? А вот аналогичная тенденция происходила с ивент-бизнесом в Казахстане на примере нашей компании. Последние 5 лет она была стабильна, но тем не менее, все равно люди, понимающие, предпочитали заказывать у нас. И полный цикл организации, и сценарные работы, и монтажные работы, и контроль, все это они у нас заказывали, за счет чего на рынке мы держались. У нас была миссия. У нас была святая, благодарная и благородная миссия. За 15 лет мы хотели доказать народу и потребителю, что наша работа не халтура.
Смех и радость мы приносим людям.
Ну, типа того, да. Ну, не удалось. Ну, не удалось, ладно. Это все на сегодняшний момент говорит о том, что даже когда это все вновь расцветет, да не хочется уже туда, честно говоря. Ну, не хочется.
Ну, и люди, наверное, раз 10 подумают, стоит ли вообще сейчас проводить какие-то большие помпезные мероприятия, либо...
Я думаю, ты знаешь, Азамат, я думаю, что все-таки это вернется, поскольку, ну, вот, скажем, на севере, вот буквально недавно, вчера буквально с парнем разговаривал по поводу, вернется ли это в курилке, да, и он говорит, слушай, ну вот у нас на севере, он северный сам, у нас на севере как-то мы можем с этим смириться, что там 40 человек, и все прошло хорошо. Но юг, ну, там немножко все по-другому.
Там теплее.
Там теплее, там дешевле, понимаешь, то есть, и, наверное, вот это все подталкивает народ собирать огромнейшее количество гостей. То есть, вот мы же видели видео, когда и в пандемию собирали людей
огромное количество. Да, потому
количество, что... По 300-400 человек, да. Поэтому я думаю, что все-таки вот эти большие празднования, они вернутся. И причем начнется, скорее всего, это с юга, Чимкент, Тарас, где это уже как бы, ну, как традиционная система.
Мы сейчас в плане ивентов, короче, в фоновом режиме. Есть заказ? Работаем. Нет заказа? Как все, не работаем. Но так как раньше, рваться за этот заказ, биться за клиента, вкладываться в рекламу, где-то там еще маркетинг продумывать, да, тьфу, понимаешь?
Ребят, поговорим про святое, про семью. Как дела семейные?
Слушай, ну, я вообще сейчас ошарашен новостями о том, что там скандал, здесь скандал, семья чуть не развалилась, там еще там депрессуха и так далее. Да как это могло быть? Это же уникальная была возможность сделать паузу в жизни. И мы реально поставили ее на паузу. У нас очень много изменилось в семейной конституции за время весеннего карантина особенно. Очень многое. Мы друг друга услышали. Наконец я понял, как растет моя дочь. О чем она думает, какие у нее интересы. А раньше некогда было это спрашивать. Ты уроки сделала? Да, сделала. Ну, все, спать. А утром на работу, она в школу, и на этом мы пропадали. И пока мне об этом родственники не сказали, говорят, слушай, а Руанка изменилась. Я говорю, как изменилась? Она раньше была более зажатая. Она раньше стремилась не разговаривать, а стремилась просто отвечать на вопросы. А сейчас у нее реально есть новости, и все новости про вас. У нее реально есть какие-то достижения, которые вы заценили. Это вот мне говорят родственники, которые с ней разговаривали. И вот в этом смысле карантин у нас, понимаешь, породил чек-лист семейный. Когда встаем, с чего начинаем, что, какую музыку ставим с утра, когда уборку начинаем, кто где убирает, записываемся в очередь на стремянку, чтобы там гардины чистить, понимаешь? И у нас вот этот режим, он перешел, короче, вот в нынешнюю жизнь, и у нас сохранится после карантина, да клево. Вот в этом смысле клево. Понятно, люди болели, мы сами переболели. Но моральные ценности, которые мы вынесли из этого периода, они остались в нашем багаже. Я считаю, что это именно та ценность, которая уже основополагающая.
Появилась ли переоценка своего физического состояния, здоровья, к примеру? Я вот, допустим, когда грянул первый карантин и был режим ЧП, был определенный депрессняк.
Ну, разумеется.
Да, я пошел, купил себе ящик вискаря, я его употреблял в течение какого-то там периода.
Я пиво. У тебя были деньги, понимаешь?
У меня были сбережения. Я в течение месяца, вот, скажем так, распробовал вискарь всех сортов. И
как... Mm-hmm. Ну, по тебе видно.
Да. Ну, в смысле, я... Спасибо. Я как раз собирался соврать, что я отлично выгляжу. Но потом у меня появилось понимание, что, ребят, ну, надо что-то делать. И с собой надо что-то делать, как-то приводить себя в форму. Я стал, ну, что-то смотреть, что я кушаю, да. Я стал высыпаться. Mm-hmm. Вот, благодарен карантину за то, что я наконец-таки mm-hmm. выспался. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И сейчас я задумываюсь над тем, что пора бы привести себе физическую форму, то есть не толстеть, постройнеть. Угу. Как у вас в этом плане? Стали ли вы лучше относиться к себе, любимым?
Угу. На стакане я был тоже, да, и долгое время, то есть сериалы, что еще делать. Но очень одержимо, когда объявили о всей этой ситуации 13 марта, а мы 13 марта для себя обозначили как день ивента. У нас был очень хороший и большой проект в Ритц-Карлтон, и мы к нему готовились. И мы строили декорации, мы возводили все эти лайеры и так далее, да. А отбой пришел 13 марта, и у меня была первая мысль – срочно ищи гантели. Так каково было мое удивление? Я позвонил, говорю, гантели нужны, под 25-ки две. Она говорит, завтра в 3 приезжайте, потому что сейчас уже все разобрали. Я завтра не в 3, а в 2 набрал, говорю, я еду. Она говорит, извините, прям с фуры разобрали. Прям с фуры. То есть ты понимаешь, когда у Симпсонов, помнишь, когда колпаком накрывали город, толпа из церкви побежала в бар, толпа из бара побежала в церковь.
Подожди, можно я уточню, это в Астане вообще было?
Это было в Астане, да. Я просто понял, что, прикинь, люди-то разделились. Одни побежали за вискарем затариваться, другие за гантельками. Я успел перехватить и вискарь, и гантельку, но в отношении здоровья, да. Да, и в первую очередь психологического, потому что когда меня зацепило, и когда я лежал, у меня было ощущение, что 130-килограммовый человек стоит на груди. Я даже представлял себе его. Вот в этот период лезут такие мысли отвратительные, и я понял, что это психология, бля, это психология. Это не то, чтобы там даже какой-то вирус или там на уровне насморка, это реально психология. И выгонял из башки все это. Выгонял в первую очередь из башки, а потом уже из башки оно ответрилось, ну и все, и дышать стало легче, и в руках появилась сила, и в глазах появился фокус. И ноги стали устойчивее, и пошел в туалет, не вспотел, понимаешь? Да, вот на этом уровне, да. Я понял, что мы до хрена просто бошку себе забили этим всем.
Психосоматика в чистом виде.
В чистом виде. И да любую нафиг новость открываешь, да, вот этот популизм. Люди в рот имбирь, в задницу хрен, да, а на тело соль, блядь, эту розовую. Ну, что это такое, блядь? Ну, и, естественно, я от всего этого абстрагировался и просто начал чистить бошку. Ну, и гантелька помогла, ну, и виски вечером. И потом, знаешь, что я сделал? Мы всей семьей договорились, мы сменили график. Мы сменили график. Мы ложились спать в 7:30 утра.
Опа.
Да, мы спали всю скучную вот эту череду. То есть вот когда в остальных семьях днем ай-гай, ушу, скандалы, кар-церт, мы спали. Мы просыпались в 9 вечера, пили кофе, занимались гантелькой, писали какие-то свои дела, мысли писали, смотрели сериал. И где-то в 6, когда уже в 6 утра, в 7 утра, мы чуть-чуть виски и спать. И вот так жили.
Но у меня было все по-другому. Я все-таки просыпался рано. Первое время я начал выходить в Инстаграм, вести прямые эфиры с какими-то известными личностями. Прекратил это дело после того, когда просто открываешь Инстаграм, и знаешь, такая линейка не сторисов, а все ведут прямые эфиры. И я понял, что это сейчас капец не актуально, и мне это перестало быть интересным. Хотя вот те люди, с которыми я успел пообщаться, это было здорово. Вот, поэтому... И, кстати, еще один очень важный момент. Это было здорово, реально. И еще очень важный момент. У меня сосед мой, с которым мы дружим, я вот понял прелесть дружбы с соседом. Потому что, знаешь, вот этот...
Ты, во-первых, узнал, кто это вообще.
Нет, я знал, потому что мы давно общаемся, друг наш. И в режим ЧП, знаешь, как раз выпали там Пасха, выпало там день рождения у его сына, потом там еще какой-то праздник. И у нас был хотя бы хоть какой-то момент ходить друг к другу в гости. То есть мы приходили на Пасху, я позвал, они пришли всей семьей, все, все нарядились, покушали, выпили. Потом у его сына день рождения. Вот, и вот мы ходили. Я вот там понял прелесть дружбы с соседями.
А я осознал весь смысл слова «здравствуйте». Я начал проговаривать его вплоть до букв, потому что я понял, что соседям надо говорить, ну, раз уж мы встречаемся, «здравствуйте». Будьте в здравии.
Ребят, ну, собственно, несмотря на то, что вы занимались каждой своей жизнью, совершенствовали ее где-то, были тонкие моменты, вы работали над ними, тем не менее, вы жили в этой стране, пребывали в этом городе, и вы видели, что вокруг происходит, видели ситуацию с Минздравом, видели ситуацию с врачами. Я хочу просто понять, как вы сегодня оцениваете вот наши возможности нашей страны пережить вторую волну, если она будет?
Ну, я полагаю, что вторая волна уже будет организованнее. Я полагаю, что она уже вот действительно будет под контролем, и мы будем ощущать этот контроль. У меня есть такое предчувствие, что она уже, пусть слабосимптомно, но идет. Но нет вот этой паники. Ты знаешь, как в моей практике это происходило? Мне позвонила мама, моей супруге, теща, в общем. Она позвонила, говорит, слушай, Ержан заболел, сложила его прям. Заедь в аптеку, захвати вот это. Я говорю, да, конечно, сейчас по дороге. Заезжаю первую, 18-й в очереди. Заезжаю во вторую, 19-й в очереди, 15-й в очереди, 5 объехал. Не нашел ничего. Вот это вот, когда через себя пропускаешь, так надежда ж пропадает вообще. То есть не свет в конце тоннеля, туннель удлиняется просто. От аптеки к аптеке. Это что за чехарда? Но в итоге я вот сейчас понимаю, что эта ситуация не повторится.
Ну, я здесь не могу согласиться с Азаматом, поскольку я думаю, что, в принципе, даже вот нынешняя ситуация, Азамат, да, мы видим возмущение людей, которые занимаются кинематографией, которые занимаются, в принципе, киноиндустрией, вот ты уже об этом затронул тему. То есть вот, я не понимаю логики. Вот во многих вещах я просто не понимаю логики. У меня у товарища небольшой магазин, большой магазин, но это не «Магнум». И вот в тот момент, когда в «Магнуме» мы видим столпотворение людей, более 500 человек, которые трутся друг об друга, и «Магнум» не закрывает, и туда можно приезжать закупаться, а вот этот бизнес, который у моего товарища, где, ну, проходимость в гораздо меньше, им запрещают работать. Также вот и сейчас с этими кинотеатрами, да, то есть разрешают посадку в ресторанах до 50 человек, но не разрешают работу кинотеатров. Ну, на мой взгляд, это бред. То есть это просто берут и убивают этот бизнес, причем это огромный бизнес, это аренда, это прокачки и так далее, и так далее.
Но это частный случай, согласись, ведь в большей степени ограничения сняты. И сегодня мы видим, и общественный транспорт ездит, мы видим, и заведения общественного питания работают. Вопрос-то стоит в другом. Вот вы, как горожане, как граждане, вы доверяете власти в плане того, что они справятся с карантином? Доверяете своей жизни, здоровью, своих близких?
Учитывая то, что мы прошли, пока у меня доверия... Ну, не то, что нет. По крайней мере, знаешь как... Ну, давай вот поймем. Смотри, нас закрыли на ЧП. Мы все ждували, что? Ну, мы ЧП просидим, выйдем... То и откроются, магазины откроются, и будем жить дальше.
Только руки чистые будут,
да.
Очень сильно.
Да. Стало бесимым то, что, знаешь, представляете, на той улице, в третьем подъезде, вот в этом доме, заболел кто-то коронавирусом, опечатали подъезд. Ну, это, блин, это анекдот ходячий, реально. Опечатывают подъезд, все. И потом, когда мы выходим с ЧП, и пошли тысячные заболевания, и знаешь, вот это вот, ну ладно, давайте отпустим, пусть переболеют все. Ну, это же, ребята, ну как? Зачем вы закрывали нас на режим ЧП, когда вы просто были не подготовлены к тому, что будет происходить в стране и в целом, да, вообще?
Ну, не попробуем, не узнаем. Тут
ну, просто. Вот, здесь только ждать.
Просто, на самом деле, от степени доверия общества, да, к мерам, которые принимает правительство, зависит и дальнейшая ситуация с коронавирусом. Если мы им не доверяем, мы не будем носить маски, мы не будем соблюдать социальную дистанцию.
Смотри, если с этой стороны рассуждать, то, конечно, я... Вот мне говорят... тоже правительство говорят, ребят, нужно обрабатывать руки там, антисептиком, да, нужно носить маски, нужно пытаться там, ну, держать какую-то эту дистанцию, да. Конечно, я это выполняю. Я это буду выполнять. Вопрос в другом. А вы готовы мне чем-то помочь вот в этот момент? Вопрос в этом. И это уже мы проходили. Понимаешь, люди были готовы. Да, мы будем соблюдать, но дайте нам что-то. Были сложности, с которыми они не справились, на мой взгляд.
Да, были.
А твой вопрос, Азамат, состоял вот в вопросе маразма, который сейчас Антоха поднимает, или в вопросе Минздрава?
Вопрос состоял в том плане, что буквально полчаса тому назад выступил президент Токаев.
Ага.
Да. И высказал пожелание, да, был заложен месседж о том, что нужно... общественное доверие к тому, что сейчас делает государство,
ага.
Правительство. Они пытаются стабилизировать ситуацию на всех фронтах. Экономическом, финансовом, социальном.
Не, ну и после кыргызстанских событий это актуально, на самом
деле? Не, ну, сейчас мы про Кыргызстан поговорим.
Ты сам тему подкинул.
Ну, ладно.
В этом отношении, конечно, хочется... Знаешь, как, Аз? Хочется доверять. Вот. Вот хочется доверять, понимаешь? Услышь меня, да, вот мое...
Это и хотел услышать.
Да, хочется доверять. А справятся ли? Вот такой вопрос на вопрос.
Блин, пацаны, вот конкретно президенту лично я доверяю, как гражданин. Вот ему, вот я смотрю в него и доверяю ему. А то, что спускается вниз, и то, что потом контролируется дальше, это уже доверие не вызывает. А автобус 60 человек, и люди едут, но стоит зайти одному из нас с микрофоном, Хайл Ешхомед, все, это уже свадьба, и до конечной.
Слушайте, ну у Токаева сейчас очень сложная ситуация.
У него, каждый в принципе, весь год был
сложный. Каждый в отдельности, да, если так взять, доверяем. Он дядя умный, он и заместителем генерального секретаря ООН работал. То есть он ситуацию знает не только внутри страны, он и
в мире
ситуацию понимает. Но, как правильно сейчас Азамат заметил, когда его, скажем так, поручение приходит на уровень исполнения, вот туда, в города, в области, в районы, вот на этот уровень, где сидят акимы, акимчики, агашки, кукешки, и они начинают это реализовывать через одно место, извините меня, получается то, что получается. До простого человека реализация этого поручения не доходит, а то, что дошло, это во, кукиш.
Да. У меня вот этим летом был потрясающий футбол. У меня были неприятности с налоговой. Да, и я решил по закону. Вот у меня в паспорте написано, владелец данного паспорта является гражданином Республики Казахстан, находится под охраной Республики Казахстан. Вот я согласно этой надписи в паспорте хотел по закону. Хотел прийти и решить все свои проблемы вот в Байконурском налоговом, да, управлении госдоходов, как это и принято вообще, в принципе. Но футбол начался уже прям с самой двери. КМГ, какой кабинет? Звоните. Пусть спускается. Пусть встречает. Ладно, хорошо, на это ушло 30 минут. Позвонил. Встретьте, пожалуйста. Я занят сейчас. Не могу. Я дождался. Но когда я поднялся наверх, я увидел там чувак, ноги на принтере, сам под одеялом. Спит. Спит. Остальные четверо что-то печатают. Понимаешь, моторику отрабатывают просто. И вот этот весь футбол длился очень долго, очень долго. Ну, вот. Полтора месяца. У меня счета арестовали. И в итоге, прикинь, мне банк звонит, говорит, слушай, Азамат, мы тебе давали отсрочку по ипотеке, ну, это отдельная еще история. Вот сейчас у тебя день платежа наступает. У тебя день платежа. Ты должен оплатить ипотеку. Я говорю, я бы рад, но счета арестованы. Куда я вам деньги перегоню? А решай, а думай. А в то же время сегодня пишут, что более триллиона, да, уже тенге просрочка по кредитам за этот год. Более триллиона. Люди не возвращают.
Ты не один в такой ситуации.
Я хотел по-честному заплатить ипотеку.
А система не рассчитана на оперативность, друг мой. Система рассчитана на то, чтобы тебе вот найти, впаять.
Отжать, да.
Да, и чтобы ты понес неотвратимость наказания, чтобы было в твоем случае, и все.
Вот и ВОЗ поныне там. Поэтому мы говорим о неповоротливости бюрократической машины. Вот кто. Вот эта бюрократическая машина. Она добрые инициативы, в которые мы верим. Решения, которые нас вдохновляют. Постановления, которые нас мотивируют.
Слушай, ну,
она их жрает.
Вот смотри, далеко не ходить. 42 500, про которые и мемы ходят, и шутки, и так далее. Да? То есть, когда я пришел реально получать свои 42 500, мне отказали. Ну, не пришел, а...
Отправил, значит, СМС. Да, отправил. Я тоже не получил.
Да, мне отказ. Я говорю, почему? Я начал разбираться. Ситуация. Объясняю. Вот представь, ситуация. У меня есть ИП на меня и ТО, где я тоже директор, да, Азамат там учредитель, я директор. И то занимается ивент-сферой. Я прихожу, им говорю, слушайте, так и так, у нас сфера встала 16 марта. Мы ничего не получали и так далее. Я говорю, почему? А потому что у вас есть ИП и ТО, типа два этих дохода. Я говорю, а вы не видите, что вот и ИП, и ТО направление... Это,
один вид деятельности.
Да, один вид деятельности. Они говорят, это система. Слушайте... Ребята, ну, так вы, наверное, тогда работаете над этой системой, чтобы она как-то это все считывала.
В итоге ты получил 42 500?
Нет, не получил.
Ты? Получил.
А я нет.
А ты
вот
нет.
Вот и я не получил. Но у тебя есть время до января месяца получить эти деньги. Я сейчас, кстати, этим собираюсь заняться. То есть не потому, что там денег сейчас нет, но потому что появилась возможность свои деньги... забрать. И я уже там, мне сказали, напиши там от ТО приказ о том, что вы там не работали и так далее, привези эти документы, я повезу, я буду добиваться того, чтобы мне выплатили 85 тысяч, потому что мне два раза не выплатили, а один раз потом, кстати, выплатили, когда вот, когда в августе,
да,
как
да.
в июле.
Короче, юрский карантин, вся вот эта буза завертелась, снова депрессуха и так далее, еду в банк получать от них официальное подтверждение, что мне отсрочка предоставлена, да?
По ипотеке.
Ага, у них же видишь, как я написал заявление на предоставление отсрочки, а они это вниз спускают так же долго и муторно, как все у нас, к сожалению. Ну и эти технари из Алматы в день по 11 раз долбят, смс отправляют, у вас просрочка, там еще что-то, да? Я приехал к ним, говорю, слушайте, ну мы же вопрос-то порешали еще 9 дней назад. Дайте мне подтверждение, чтобы я его сфотографировал, в Алмату отправил. Это ваша работа, но я уже сам это сделаю. Они говорят, да-да, сейчас, конечно. Я говорю, да неужто решится-то? Неужто сейчас это решится? Он пошел, собрал со всего отдела подписи, начальник завизировал, он мне возвращает это письмо, говорит, вот, пожалуйста, забирайте, жалею, что не сфотографировал, конечно, и читаю. Ну, уважаемая Азамат Даирович, ладно, шаблон, ладно. Я говорю, слушай, ты пишешь уважаемая АД, Айгерим Дулатовна из Алматы и Машева по моей фамилии уважаемая, она не будет платить, если уж сейчас копаться дальше. Он говорит, да-да-да, исправим. Ну, вы, говорит, заодно тогда все сразу прочитайте, вдруг там еще где-то есть. Я говорю, а, конечно. Читаю дальше. Настоящим письмом банк такой-то уведомляет вас о предоставленной вам отсрячке, блядь.
Отсрячке.
Ну, блин, ну они же правильно написали, Аза, почему ты прикопался?
Я говорю, ребята, откуда вы знаете реальное положение моих дел? Я же реально реально еще не отсрался. Мне еще отсраться еще 15 лет с вашей ипотекой. Я говорю, а здесь отсрячка так и оставим, да? Ну, у меня так и выглядит. Или вы имели в виду, чтобы я в туалет пошел с этим письмом? Он смотрит и ржет, прикинь.
Ну,
говорит, ладно, ладно, да, сейчас исправим. Он берет вот эту отсрячку официального письма, несет, короче, в соседний кабинет, и через полторы минуты штукатурка посыпалась. 6 человек смеются.
Вот мы прикололись, да?
Ну вот, понимаешь? Вот оно отношение, вот оно. Гражданам, к работе своей, к своим должностным полномочиям, к своей вообще позиции человека, грубо говоря. Вот оно.
Короче, вопрос. Уехать хотим?
Блин, дважды эта мысль посещала. Дважды. И особенно остро в весенний карантин.
У него обострение просто.
Я же тебе говорил, я резюме отправил в Канаду, в Новую Зеландию. Отправил в Австралию резюме. Получил из Канады конферм. Давай, в образовательный центр приезжай. Умеешь рекламу делать? Приезжай. Умеешь в этих программах работать? Давай, русскоязычный. Англо понимаешь? Да. Давай. Но я подумал, ну ладно, как это так возможно сейчас? Я не зная, что меня там возьмут, не возьмут, поеду, да, без каких-либо гарантий. Это же надо, чтобы хотя бы были подтверждения из Австралии и из Новой Зеландии, чтобы уже разум прокатиться, так сказать. Были такие мысли, и я сделал первый шаг навстречу этим мыслям. Но мама моя тоже права. С одной стороны, ну, ты примерно у вас мамы, ровесницы моей, ну, позиция одна. Но были эти мысли, и они, я тебе откровенно скажу, сидят в голове. Вот сейчас мы с Антохой рестораторы. Мы ушли в ресторанный бизнес. И я очень кайфую от того, что мы там делаем. Потому что опыт, который мы там впитываем в голову, он актуален в любой стране. Хоть ты лодки долби на Шри-Ланке, да, из пальмы. В любом случае. Поэтому я вот и понял, что нафиг услуги. Хватит оказывать услуги. Надо быть товаром в жизни самому. Чтобы ты был товаром. Чтобы от того, что ты умеешь делать, хоть кто-то бы дозависел. А так мы всегда были. Услуга проведения свадьбы. Услуга проведения презентации. Да полно их сейчас. По 30 тысяч тенге ведущие выскакивают.
Да ну.
Да,
нифига себе.
Это нормальный расклад. Братан, у меня братишка работает за 30 тысяч тенге, чтобы ком-услуги оплатить. Это же нормально.
А это нормально в этих условиях? Ну слушай, ну а вот это когда у нас было время выбирать, тогда мы стояли, знаешь, на своем гонораре. Вот хочу я миллион получать. И вот хотите берите, хотите нет.
Нет, ну у меня таких гонораров не было. Тогда доллар был 175, и я выходил на мероприятие за меньшие цены. Но, в принципе, в 10 раз девальвировалось, получается.
Это от безысходности, Азамат. Просто здесь есть две стороны. Есть сторона ведущего, которому жрать нечего. И он может стоять на своих 200 тысячах. Но есть еще и клиент, который понимает ситуацию в нашей сфере и говорит, ребята... А у нас 30 тысяч. И вот здесь, конечно же, вот этот ведущий поворачивается, смотрит на своих малолетних детей, которые хотят мороженку, а он им уже вот эти 3 месяца не покупал ничего, потому что просто он покупал гречку и жрал эту гречку. И он, конечно же, машет головой и говорит, хорошо,
ребят, я проведу. Почему я задаю вопросы столь прямо? Ведь вас, по большому счету, окружает огромное количество талантливых людей, которые талантливы как... креативный класс, люди творческие, они что-то могут написать, что-то могут создать руками, да, что-то имеющие ценность. Они могут уехать куда-то за границу, поучаствовать в конкурсе, удивить, занять там первое место, получить какую-то аудиторию. И вот просто по-честному скажите, проговаривая с ними вот этот вариант, уехать или не уехать, как часто вы слышали ответ, ну, типа, блин, здесь ловить нечего?
Так они уже там все. Я бы спросил. Они уже там, Азамат. Да, если не смешно, когда так грустно, да?
Я, ты знаешь, вот недавно вот парень, ну, он не переехал из страны, не уехал из страны, но он переехал в Алмату. И это, кстати, вот было на мероприятии, где мы с тобой про подкаст договорились.
Ага.
Я ему руку пожал, я говорю, слушай, чувак, мой красавчик. Почему в Алмату? Потому что он молодой, он там, он может много где себя реализовать. Он говорит, там творчество быстрее решается, чем здесь. Вот у нас, знаешь, какой-то политический город, при этом эта политика давит и на творческую молодежь.
Ну, само
это
собой.
Однозначно. А там все проще. Я говорю, молодец, красавчик. Он говорит, я жену взял, все, сегодня загружаю этот КамАЗ, ну или что там, и уезжаю в Алмату.
К слову о том, что нужно превращать себя в некий товар, монетизировать свою определенную ценность, да? Ведь это, по большому-то счету, ну, не столь ценно, не приносит таких шальных денег, как тот же шоу-биз.
Кто у нас на рынке товар? Кто актуален как Айкос и дорог, как айфон. Кто? Турсунбек Хабатов, больше никто. То, что делает Турсунбек, это уже даже не видение и не жанр. Он сам театр. Жанр. Он сам жанр.
Он сам театр.
Ты понимаешь, вот это сейчас того калибра, как Музарт. Сколько бы лет того калибра, как Ялла. Сколько бы лет не существовал, сколько бы лет ничего не выпускал, ты уже там. Вот это товар дорогой, актуальный и очень недоступный товар. А все остальные, то это же ты видишь сам. Ты или Турсунбек, или как все. Или Турсунбек, или как все. Вот.
Турсунбек
все
остальные, всегда был таким?
Все остальные оказывают услуги, но братан выковал себя сам. И мы прекрасно с Антохой знаем, мы были у него в общаге в однушке, мы были у него в съемной двушке, мы были в его маленьком гольфе, троечки, да, и мы пили с ним вот один пакетик на троих на ФОПе в аграрке. Он выковал себя сам, но он довел себя до уровня товара. Я больше ведущих уровня товара не знаю в стране. Все остальные просто оказывают услуги. Стоят говорящими пиджаками, говорят красиво, да, и при этом продолжают вкладывать деньги в свое развитие. Я поражаюсь. Они сочиняют игры, они собираются на всякие семинары в Россию, они коллаборируются здесь ради чего-то. Ну, творчество, это клево, творчество, но мне хочется ребят повернуть немножко к зеркалу. Ребят, хватит.
Слушай, у Турсунбека ушло на это почти 20 лет.
Да, да. И он стал товаром.
Ну, и... ну здесь сейчас я с тобой не загружу.
Нам немножко поздновато, наверное, задумываться всем остальным. А не стать ли мне товаром? И угрохать два ближайших 20 лет?
Не, ну, слушай, Аза вот просто сказал про то, что они есть. Ну, а ты же не знаешь. Вот, действительно, он 20 лет шел Турсунбек к тому, чтобы стать Турсунбеком. Тем, каким он стал сейчас. А те, кто ездит на те же фестивали. Ну, ты же не знаешь, что через лет так эдак 7. Может, тут кто-то из тех, кто туда ездил, станет там еще круче.
Кто-то? Кто-то.
Ну, кто-то, ну конечно. Вот. Ну, каждый стремится. Вот. Знаешь, вот, например, взять любого певца, который едет на конкурс. Он же едет с надеждой, правильно? Выиграть, чтобы его заметили, чтобы он там стрелял. И как часто бывало, когда едет человек на конкурс, выигрывает его и возвращается домой, никому не нужен. А тот человек, который занял второе место, по каким-то причинам становится звездой, его там замечают, какие-то его данные и возвышают. Поэтому, ну, здесь...
У кого-то выстрелит.
Димаш, у кого-то выстрелит.
Димаш один такой, вот, видишь, за годы независимости.
Данэля, видишь.
Ну, у нее что-то свои 14, получится, да. В общем, мы таких перечислим прямо сейчас, ну, может быть, пальцев хватит. А сколько их за кулисами? И сколько их будет на обочине жизни? Мы пропердели 15 лет в этом шоу-бизе. Да, мы свое получили. Мы получили самый главный навык в жизни. Мы научились жить, да, коммуницировать с людьми, понимать психологию каждого клиента. Этому мы научились. Это полезно. Но теперь, когда я понимаю, что мы 15 лет на рынке оказывали услуги, не являясь товаром, вот сейчас мы за бортом.
Ученики есть у вас? Последователи? Кому вот вы все это втираете не в эфире, а...
А ты знаешь, вот мне кажется, ну вот... А кто может сказать, что мы учителя? Сейчас молодежь другая, понимаешь? Там мало кто вспомнит.
Азамат и Антон — это уже все-таки бренд.
Да, откровенно их навалом тогда уж.
Если так-то разбираться, конечно.
Их навалом.
Какие вы скромные у нас, а?
Нет, ну вот, например, у меня был разговор с одним из наших прежних соратников, который с нами 9 лет оттарабанил нон-стопом, а потом они решили отскочить и сделать свою компанию. Я уважаю это решение. Вот сейчас, вот спустя, да, столько, скажем, горячих лет, когда мы обижались, я уважаю это решение. И у меня был с ним разговор, я говорю: слушай, если бы вы, открыв свою ивент-компанию и уйдя от нас, счморились, сбомжевались, мы с Антохой получили бы гораздо более гневный отклик общества, чем если сейчас. Ты понимаешь, что чем вы успешнее, тем большего мнения люди, положительного мнения люди о нас. Поэтому давай, топи, топи. Если ты ставишь цель идти, как мы, или своим путем, но если у тебя есть цели и задачи на рынке, давай, притворяй их в жизнь, будь успешным. Потому что, что бы ты ни сделал успешного в жизни, так или иначе, отрыжка это вернется к нам. И я не знаю, подействовал на него это или нет, но, на мой взгляд, ребята развивались очень хорошо. Просто вся эта пандемия, да, уравняла нас как рассол 1 января.
Есть такое, ребят. Ну и, наверное, я не знаю, мы с вами так не часто видимся, хотя когда-то чуть ли, как ты вот говорил до этого, да, из одного пакетика чай не заваривали.
Было такое.
Батон ели с колой. Вот.
Возможно, тому и стала причиной пандемии, что мы с вами сейчас разговариваем.
Ты знаешь, на самом деле, говоря, мы очень часто с Азой говорили про нашу команду КВН, GP, да, это факультетская команда, ну, как это, да, факультетская, да, команда была. И мы всегда думали о том, что если бы вот GP осталась компанией, то есть, если бы мы не разошлись кто куда, мы на радио, ты там еще куда-то, Олег Журкевич, на телевидение там Катя, ну, всех куда-то раскидал, то, в принципе, очень бы крутой был продакшн.
Да,
который бы создавал, на мой взгляд, очень крутые проекты.
Мы много это обсуждали, кстати. Мы даже с Андохой прикидывали. Прикинь, вот если бы мы сохранили целостность, да, удержали командность, у нас был бы потрясающий маркетинговый центр. Мы сами творили, сами производили, сами внедряли, сами развивали, да, и на этом всем еще бы и сами зарабатывали. Мы бы стали товаром.
Самое главное вот в этой идее, которую мы обсуждали, это то, что мы все болели тогда командой КВНГП. То есть у нас не было вопроса, а сколько я заработаю? У нас был вопрос, да, как стать лучше. Ну, я имею в виду, вот если вспоминать времена КВН.
Да. Такого вопроса, как монетизация усилий конкретного отдельного индивидуума в команде, не стояло. Я помню, как меня отчисляли, и да, вся команда скидывалась на эти мероприятия, проводила эти утренники, чтобы заработать деньги, чтобы я получил эти деньги и отмазался там где-то.
Сейчас такого, к сожалению, нет, понимаешь?
Да.
Сейчас человек приходит в компанию, в КВН или куда-то, он приходит для того, чтобы получить ради себя любимого что-то. Ну, либо деньги, либо популярность, там, или что-то еще.
Жаль, да. Жаль.
Ну, сложилось, как сложилось, ребят. Сложилось хорошо, неплохо для каждого из нас. Каждый нашел себя в этой жизни, поэтому как получилось, так получилось.
У меня, кстати, прототип, знаешь, вот GP — это 95-й квартал. Ну, вот, то есть, вот как в моей голове это складывалось. То есть, это Зеленский, который этот 95-й квартал удержал, как капитан, и который создал, ну, по-моему, они самый, да, такой огромный продакшн в Украине.
На постсоветском пространстве.
Да, они в постсоветском пространстве.
Продавали контент на российском телевидении.
И не только.
Надо было прожить треть жизни, да, преодолеть два карантина, отболеть коронавирусом, чтобы понять, да, каким ты был, оказывается, меркантильным до этого. И чтобы понять, насколько ты духовно обнищал, какой ты дешевый стал человек. Вот это надо было пройти, чтобы осознать, оказывается. Надо было познать цену понтам, тщеславию, амбициозности, прикинь.
Так получается, коронавирус благо?
Нет, нет, конечно, не благо. Столько людей подкосил.
Вот-вот, будем, столько людей ушло в мир иной.
Будем прокляты, да. Он не благ. Ну, видишь ли, я просто вот о личностных переживаниях. Слава Аллаху, я не потерял никого. Но больше всего я боялся, что если это произойдет с нашими родителями, мы не найдем им ни концентратов, ни ИВЛ.
Ничего.
Мы этого ничего не найдем. И тогда бы уже здесь за этим столом мы не сидели. И не обсуждали бы это. Поэтому я могу на это говорить с позиции вот того, что отфильтровал сам. Я лежал и думал, если будет вот так, то мне что нужно сделать? Позвонить в банк уже завтра, наверное. А если будет вот так, то мне тогда как поступить с этим? И тут, понимаешь, и потом твои образы всплывают. Антоха перед глазами всплывает. Все студенческие друзья всплывают. Все ребята, которые в творчестве остались. И радио там периодами. И лежишь, думаешь, да харе, 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 все, все, ладно. Встанешь на ноги, с каждым поговоришь. А раньше? Да какой раньше? Это было в марте, ё-моё. До 13 марта. Да какой нафиг? Мы все, да, рысью. Мы все в постоянном движе каком-то.
Потому что это беготня постоянно между кредитами и работой. Это два основных занятия были.
Так еще же и надо между делом показать свою успешность.
Ну, так это само собой, да.
Еще же надо ленту обогатить, да? Скоро будет бомба. Готовлю мегапроект. Вы до офигеете.
Пукнуть в Facebook, поизображать лодыри общественного мнения.
Вот в этом смысле-то нас не приземлило, а шмякнуло просто.
Конкретно.
Шмякнуло. От кого-то только вот сейчас мокрое место досыхает. А мы говорим за этим столом.
И слава богу, потому что появилась возможность подумать не только о себе. Мне почему-то в тот момент казалось, что, что есть люди, которым гораздо хуже, чем мне. Есть люди, которым негде жить, нечего есть. Как они в этой ситуации, когда нет работы, когда нельзя выйти из своей площади? Думая об этих людях, я понимал, что вот я состоялся во многом, может быть, благодаря тому, что кто-то меня когда-то слушал, когда-то читал мои посты, когда-то смотрел мои телевизионные репортажи. И я просто не имею права вот сейчас вот так вот вести прежнюю жизнь, как я ее вел. Угу. И я стал немножко, ну, участвовать в каких-то волонтерских проектах. Я звонил ребятам, говорю, ребят, ну, может, у вас есть какие-то списки, кто нуждается и так далее. И я понимал, что вот в этот трудный период идея взаимопомощи, она консолидирует людей. Я приходил в какие-то сообщества, люди уже собирались, организовывали какую-то поддержку малоимущим, и меня это вдохновляло. Угу. Я говорю, господи, какие они классные эти люди. Они простые, они не шоумены, они не телевизионщики, не журналисты, они даже соцсетями особо не пользуются. Но вот в какой-то момент они просто встали, поднялись и сказали, я должен делать все, что от меня зависит, для того, чтобы кому-то жилось сейчас лучше.
Угу.
Я, глядя на них, я стал стараться быть похожим на них.
Угу. А мне...
У меня появились новые идеалы, новые авторитеты.
Угу.
И я, наверное, ну, не знаю, в этом плане я очень сильно переосмыслил себя.
Угу.
Я сейчас больше стараюсь смотреть не на тех, кто сегодня в соцсетях пишет, появляется, фоточки пустит или там хайпует на чем-то. Я стараюсь смотреть на простых ребят, которые там тачку толкают на базаре, которые там, я не знаю, таксисты.
То есть иногда под такими речами в Инстаграме, которые ты сейчас произнес, находятся люди, которые говорят: пожалуйста, не обобщайте, не надо. Еще есть люди, они не выбрасывают окурки мимо урны. Они не плюют на асфальт, они не встают на места для инвалидов. Понимаешь, есть они. И, может быть, то, что ты говоришь, сбудется и произойдет. Мы перетерпели многое, и это тоже перетерпим. А во всяком случае, не все настолько ущербно, как нам казалось тогда, в первый карантин. Они, эти люди, есть, и они слышат, они видят, они пишут, они не молчат. Просто пока в меньшинстве. Но...
Мне кажется, что их не то чтобы мало, они... осознают свою миссию только сейчас, когда вот всем трудно.
Угу. А может быть, ты прав, может быть. Да,
а
да.
Может быть, вы не задумывались о том, что это только мы заметили это сейчас в этих условиях, что они и были. Мы просто на них не обращали внимания. Мы не знали о их существовании. Когда нам самим стало тяжело, мы такие задумались: а вот как же тем живется, у кого зарплата вообще 20 тысяч тенге, и у них там пятеро детей. И вот в этот момент мы их увидели и поняли, вот как, оказывается, есть такие люди.
Нет, ну ты так драматично не произноси, потому что...
Нет, ну я не драматично.
Потому что мало сейчас люди подумают: а, зажрались, у них ипотек нет и прочее.
Слушай, а что, ты считаешь, что мы не зажрались? Реально мы зажрались.
Ну,
вот смотри, вспомни вот просто так, раз мы эту тему развили. Когда у тебя есть деньги, ты идешь в ресторан. Вот я себя говорю, я честен сейчас. У тебя деньги есть, ты приходишь в ресторан, ты даже не смотришь меню, сколько стоит стейк. Ты просто заказываешь, ты знаешь, что тебе принесут счет, и ты расплачешься. Сейчас нас всех перевернуло. Сейчас даже человек, который имеет подушку, он понимает, что хрен его знает, сколько эта ситуация будет продлеваться. Лучше я пойду не в Лайнбрю, где стейк стоит там 9 тысяч, но он очень вкусный. Я лучше пойду там, где он стоит там 2 500.
Сходи в Ростбиф, там стейки по 13 тысяч.
Ростбиф, да. Ну, у нас сейчас свой бар. Поэтому здесь в этом ситуация. Я лично вот по себе, я начал это все, я перестал есть. Я реально еду домой обедать. Нет, чтобы не тратить деньги, не потому что у меня их там нет.
Я на велосипеде езжу сейчас.
Вот,
я сюда на велике приехал. Чтобы 3,5
литра воды чего-то не включать. Надо понимать, что мы же сейчас не жалуемся, мы же гордимся этим, правда?
Нет, ребят.
Тем, что мы это все смогли.
На самом деле, я просто хочу... Давайте сразу по дефинициям, да? Мы этого добились благодаря тому, что в свое время мы пахали. Мы близких не видели. Мы жертвовали семейными отношениями. Да, карантин все это изменил. Но мы поняли ценность. Мы поняли ценность здоровья, здоровых семейных отношений. И мы поняли ценность нормального, человеческого, здорового общения, отношения к людям. Давайте, ребят, закругляться, мы можем до утра говорить. На самом деле у меня подкаст всего 30 минут.
То есть ты нас повырезаешь, да?
Ну, само собой. Мы тут, человек матерился, как не знаю кто. Хотя...
А с матами нельзя?
А разве формат не предполагает этого?
Формат предполагает, но не в таком количестве.
Серьезно?
Нет, слушай, я тебя знаю.
Пошел ты
да! Я думал, когда он это сделает?
Причем, заметьте, я всегда думал, что я матершинник, как Аза, блин, больше матершинник.
Нет, слушай, интеллигентный человек, я его всегда таким знал.
Я тебе говорю,
что я сказал, пацан?
Красноречивый.
Что я сказал?
Бля, как бусик какой-то.
Нет, смотри.
Это он книгу Шнурова почитал.
У меня вчера был спектакль, я культурно наговорился. И вот после спектакля моя мама говорит: слушай, я поняла, это кризис на тебя так повлиял.
Среднего возраста?
Нет, не среднего, а среднего, я не знаю чего.
Не матерись.
Да. Короче, вот все пережитое за вот эти два карантина, за этот пандемический период, истерию и все. Это из тебя выплеск, я поняла это. Потому что она говорит: а ты, говорит, уже писал книгу. Я говорю: когда я писал книгу? Она говорит: в 13 лет я, говорит, ее дома нашла.
Ух ты ж.
А вот сейчас ты, ну тогда, говорит, ты выговорился книги, а сейчас ты в спектакле выговариваешься. И у меня, походу, дефицит матов, потому что больно уж там все
вылизано. А образец самостоятельного творчества, он сохранился?
Да, не знаю.
А слушай, почему ты маты, вот ты говоришь, на материале? материться нельзя.
Нет, ребят, подождите.
Вот в том контексте, который Аза произносил.
Нет, можно.
Это же эмоция.
В этом контексте можно, безусловно, но нас же иногда еще дети слушают, да? У меня сыновья растут, я не знаю, у вас дочки, да?
Вырезай.
А у меня сыновья, если они... Я домой боюсь приходить пьяным, когда пивка тяпну, знаешь?
Да.
Вот, я пока не проветрюсь, я домой не захожу, или пока дети не заснут, потому что пацаны, они видят. Ага. Батя, ты себе такое позволял, они мне скажут по молодости, а что, мы не можем, что ли? Я своих вот так вот держу.
Молодец.
Потому что пацаны, пацанам спуску давать нельзя. И какой ты отец, от этого зависит, собственно, какими они мужиками вырастут.
Об этом мы поговорим в следующем подкасте.
Друзья, спасибо, что пришли. Я хочу пожелать вам здоровья. Я хочу видеться с вами чаще. Потому что тот драйв, который я получил за время беседы нашей, он заставляет меня задуматься над многими вещами. Вновь их продумать, переоценить, понять. Есть пища для размышлений. Вот. Так что спасибо вам, хочу поблагодарить за это. Видимся не часто, как хотелось бы, но надо бы почаще. Возможно, в формате подкаста будем встречаться.
С удовольствием. Поговорить мы всегда любители. Спасибо большое.
Будьте здоровы.